Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» интервью, которое Елена Фанайлова записала в Киеве и Вроцлаве. Ее первая собеседница, поэт и драматург Евгения Чуприна, подруга куртуазных маньеристов, несколько лет назад перестала писать стихи по-русски и перешла на украинский. Ее творчество характеризует как постдекаданс и ретрофутуризм. Почему она перестала любить русский мир, стала координатором премии Олеся Ульяненко, поддержала Майдан и уверена в победе Украины на Востоке, Евгения рассказала Елене Фанайловой в Киеве.
Начнем с Майдана, наверное. Вот можно ли сказать, что Майдан вас как-то изменил, показал вам себя саму по-новому, как человека, как женщину, как литератора, как друга, как жену?
Дело в том, что для меня Майдан начался гораздо раньше, в 2010 году, когда, в общем, был как раз, я считаю, что убит писатель Ульяненко. Он, по сути говоря, боролся за европейские ценности, за свободу слова, и в этой борьбе я пал.
А как это произошло?
Его нашли мертвым в его квартире. Что там произошло, не совсем понятно, но следствие должным образом проведено не было, и квартиру, которую он таким образом освободил, отдали следователю, который закрыл дело о его смерти, не проведя расследование надлежащим образом. И, в принципе, понятно, что, очевидно, он умер под действием тех сил, которые боролись также и с украинским народом на Майдане.
Это дело до сих пор не раскрыто. Известно что-нибудь?
Не раскрыто, потому что уничтожены улики. В принципе, пытался расследовать это дело адвокат Олег Веремеенко. Он достаточно известный адвокат-правозащитник. Он занимался как раз делом Ульяненко против нацкоморали. Он на Майдане был очень активный. Сейчас он занимается, насколько я знаю, заложниками. То есть он пытается освобождать тех, которых террористы взяли в плен. Вот, и, в принципе, он ссылал адвокатские запросы, но улики все уничтожены, и там, в общем-то, эта система себя защищает, скажем так. И тогда я, в принципе, осознала себя именно настолько украинкой, что я, даже будучи русской поэтессой, я перешла на украинский язык в 40 лет и стала писать по-украински.
Именно в связи с этим делом?
Как-то так, ну, то есть я всегда симпатизировала, в общем-то, больше украинской культуре, чем русской, потому что я романтический автор по своей сути, и именно в русской поэзии я так и не нашла себя. И я, допустим, была, скажем так, сотрудничала с куртуазными маньеристами, но я в результате этих событий с ними разорвала отношения, потому что еще даже Майдан, допустим, Степанцов принял, он даже пел на Майдане. Но потом, когда начались эти имперские вещи, он уже концептуально, поскольку у него амплуа такое опереточный кацап, то он, конечно, должен был в этом амплуа и действовать. И это уже невозможно было для нашего сотрудничества. То есть получилось, что я разорвала вынужденно свои творческие связи в России. И очень удачно, что я пишу по-украински.
О Майдане много говорилось не только как о политическом проекте, проекте человеческой солидарности, но и артистическом. Первое, что приходит на ум постороннему наблюдателю, который приезжает и видит Майдан, ну, сейчас он уже почти разобран, но вот в его цвету, так сказать, это, что это огромная инсталляция под открытым небом. Как вы эту артистическую составляющую чувствовали?
Я находилась как раз в средоточии благодати, грубо говоря, потому что было такое очень интересное сооружение на Майдане, Метецкий Барбакан, значит, ряд художников, которые, в общем-то, и до этого довольно-таки не себя ярко проявили. Это Семисюкман и Ермоленко. Они, в общем-то, у них получился такой, как бы, павильон под открытым небом небольшой. Там был костер, и там собирались все писатели, художники, режиссеры, которые ходили там на Майдане, ну, например, такие, как Андрухович. И устраивались чтения прозы, и устраивала их именно как раз я, потому что я сотрудничала с таким проектом «Бактерия», который тоже делали эти художники, и они мне как раз были идеально близки эстетически, и я предложила им делать какие-то поэтические акции, и мы еще делали День толерантности в этой бактерии, где читали поэты различные. И вдобавок еще мы начали сотрудничать и познакомились, потому что нас познакомил такой поэт Полежака, любимый поэт правого сектора, автор этого замечательного стихотворения про Киселева, «Господин Киселев в Киеве страшно с неприличным рефреном». И, значит, этот Полежака, он постоянно выступал каждый день то в правом секторе, то в КМДА, и я с ним тоже выступала.
А что такое КМДА?
Несколько зданий были заняты протестующими. И правый сектор находился в Доме профсоюзов, который потом сгорел. А КМДА – это горадминистрация. И там, значит, находились такие более-не-менее люди, скажем, безобидные, которые просто там ночевали, там, в общем, проходили всякие культурные мероприятия в зале постоянно практически. То есть такое было и практически чуть ли не каждый день. Последнее время там Полежака выступал, и он уже устал выступать, и тогда выступали мы втроем. Полежака, я и Леся Рой – это бард. То есть не то что бар, там есть группа Телори, замечательная женщина, которая по-украински поет замечательные песни, играет на гитаре, и оно такое имеет сатирический оттенок.
Спит шахтар и спит динамо, металлург и металлист, Чорноморець плава с нами, и літа зоря до звезд. Тільки Вова спать не може, бо під вікнами його злі бандери ніч тривожать і кричать «Хеллоу!» «Путін хеллоу!»
Вы можете можете вспомнить что-то из стихов, которые тогда читали?
Могу, конечно. Ну, по-украински, понятное дело. У меня есть как раз замечательное, как раз оно написано на могиле Леся Ульяненко. И оно получилось как будто бы пророчество. Я его всегда читала, я его читала даже с большой сцены Майдана. Там нету ні нормативної лексики. На цвинтарику є зозуля, і гробарі веселі з собаками починаючи більше сміхатися.
На кладбищі кукует кукушка, і могильщики веселі з собаками начинают еще больше улыбаться. Думают, сколько она подсчитает лет хорошим людям. Все умрут. Будет на что покупать детям игрушки, будет на что одеть любовниц. Собаки тоже себе соображают, а сколько костей, а колбас. Это же взбеситься можно. И кукушка кукует и кукует. День проходит, и ночь... А кукушка кукует, а кукушка кукует. Кукушка кукуй, кукуй гробарям, кукуй до скончания дней человечества, предвещая всем нам бессмертие. Кукуй, пока восстанут умершие, пойдут на Майдан и расставят палатки. Кукушка кукуй. Они не получат наших костей, они не получат наших колбас, их дети останутся без игрушек, их любовницы останутся неодетыми. Кукушка, кукуй, кукуй гробарям.
Их коханки залишаться роздягненими. Куй, зозуле, куй, куй гробарям, куй.
Когда это стихотворение написано?
Это стихотворение написано в 2011 году. В мае на могиле, на Байковом кладбище, на могиле я услышала, как кукует кукушка, и именно перевод понятен. Куй, кукушка, куй, куй, кукуй, то есть могильщикам кукуй.
У вас какое-то специальное, Женя, внимание к украинской культуре смерти. Вот у меня такое есть ощущение к теме кладбища, к, в каком-то глубоком таком архаическом, может быть, даже народном ключе. Я правильно это понимаю?
В принципе, да, и, наверное, Жадан еще, то есть именно изучение творчества Жадана привело к таким выводам. И я еще один человек, который действительно, ну, мне кажется, честно говоря, что тут есть культурная ветка. Вот этот вот Олесь Ульяненко, о нем даже написана книга как о Танатосе украинской литературе. А поскольку Жадан, будем прямо говорить, это как бы творческий сын Ульяненко, то есть действительно он его последователь. Ну, может, у него было много учителей, и он не жестко. Вот, скажем, Поваляева, она более жестко, литературная дочь Ульяненко. Но, во всяком случае, мне кажется, тут просто пошла вот эта какая-то романтическая такая ветка Танатос. Ну, потому что все-таки Ульяненко воевал в Афганистане, он о смерти писал очень много, и потом, в конце концов, умер сам, и эта его смерть заставила меня, в конце концов, а все-таки довольно известной русской поэтессе трудно в 40 лет все бросить и перейти на украинский.
Давайте про Ульяненко еще немного. Вы сказали, что вы считаете его человеком, который погиб, борясь за правое дело. А в чем это дело состояло?
Я скажу, да. Дело в том, что Ульяненко, он, в принципе, старался американизировать украинскую прозу. Это был писатель, и он старался воплотить такой тип, как американские вот эти проклятые писатели, его называли украинским Буковски. И действительно его сравнивали с Буковски, на радио «Свобода» его сравнили с Миллером, потом его часто с Достоевским сравнивали, и даже с маркизом де Садом. Но, впрочем, Достоевского тоже сравнивали с маркизом де Садом. То есть это была такая жесткая, действительно городская проза, нуар. И он довольно ярко, очень красиво писал по-украински. То есть как стилист он привнес очень много нового именно в городскую украинскую прозу, потому что он первый из серьезных писателей, кто стал писать с ненормативной лексикой, со сленгом. Но при этом он настолько это возвышенно делал, было впечатление, как от полотен Босха, потому что он был религиозен при этом. И в этом плане он довольно-таки был серьезный преемник Шевченко. По сути, если Шевченко перевести в современную прозу, то получился бы как раз Ульяненко. То есть вот смотри, Боже, что происходит. Далее такой колоритный список злодеяний. И потом все-таки Ульяненко, он оптимистичнее был Шевченко. И он гордился тем, что все его ужасные романы заканчивались хэппи-эндом. Представим себе такую ситуацию. Значит, известный писатель, уже считающийся классиком при жизни, который за первый свой, за дебютный роман получает Шевченковскую премию. Причем дебютный роман жесткий, с нуаром, с ненормативной лексикой и с очень стрёмными персонажами. Известный, авторитетный писатель, и вдруг его объявляют порнографом. Национальная экспертная комиссия по вопросам морали его объявляет порнографом, книги изымаются из магазинов. И его подставили под это дело, и я, честно говоря, думаю, что у него проблемы начались тогда, когда он написал роман «Знак Саваофа», который описывал деятельность Московской церкви. После этого он, в общем-то, уже сам понимал, что он смертник.
В каком году все это происходило?
Роман вышел книгой в 2006 году этот, ну, то есть «Знак Саваофа». После этого уже вся его жизнь была чередой неприятностей. Мы с ним стали общаться близко в 2007 году, и я стала заниматься его делами, просто потому что я его восприняла как своего учителя литературного. Я воспринимаю литературу как духовную практику, мне нужен был учитель, я учителя нашла. И у него были постоянно неприятности, и мы можем догадаться, в общем, с какого рода службы у него были неприятности и очень жесткие, но он противостоял достойно. Это фактически был крепкий орешек украинской литературы. Ну, бывший десантник, он воевал, он, в общем-то, был полупрофессиональный боксер и одно время зарабатывал подпольными боями. То есть это был человек такой с достаточно не пьеро. И, в общем, у него были все время неприятности, и ему все труднее было издаваться. Он летал от издательства к издательству. И, в конце концов, он был неприятный эпизод, когда, кажется, в 2008 году опубликовался кусок из его романа в журнале «Шо». И арестовали в типографии, в общем-то, тираж журнала «Шо». А журнал «Шо» всегда очень хорошо к Ульяненко относился, его когда-то даже там на обложку поставили. В общем, Кабанов всегда очень его всячески поощрял. И, значит, потом вышла большая, такая действительно серьезно была издана книга в крупном таком попсовом издательстве украинском «Клуб семейного досуга». Там в основном издавалась такая, как это, тематическая литература, и он вышел как эротический роман, хотя это был, в принципе, мистический детектив. Его с какой-то непонятной целью квалифицировали как эротический роман. Как выяснилось, а у нас есть такая национально-экспертная комиссия по вопросам морали. Вот, и значит, как оказалось, это издательство должно было все свои книги отправлять на экспертизу к этой комиссии. И Ульяненко, хотя этого делать было вовсе не обязательно, потому что художественная ценность его произведений была уже узаконена Шевченковской премией. Но, тем не менее, и экспертная комиссия признала его роман порнографией. А у нас за порнографию, и эти законы никто не отменял, от 3 до 7 лет лишения свободы. Можете себе представить, и не только за изготовление, но и за распространение, то есть это и для магазинов, и для всех. И он подал в суд Ульяненко. Ему трудно было, то есть люди как-то собрали быстро ему на суд деньги, но мало. Так, чтобы он только втравился, и раздать же деньги обратно невозможно, а адвокаты браться за это не хотели, и нашелся, наконец, вот этот Веремеенко, который вообще был всегда таким же подстать Ульяненко, только адвокат. И, в общем, короче говоря, суд длился 9 месяцев, и в конце концов мы достигли удовлетворения исковых требований. И роман был издан в другом издательстве.
Обвинения были сняты?
Да. Но это, в общем, то есть это был юридический компромисс, но, по сути, обвинения были сняты, и роман вышел и вернулся на полки, но в другом издательстве, потому что издательство себя вело очень плохо. То, что оно не защищало автора, это мало сказать. Они посылали адвоката, который его топил. Потом они, очевидно, были очень удивлены, что с ними больше не захотели работать. Я говорю, подчеркиваю, что там довольно сильная разница между главным редактором и коммерческим директором. То есть это разные люди. То есть там отличный редактор, но коммерческий директор себя вел вот таким образом. Но у Ульяненко поступали все время звонки назойливо с угрозами. Вот, и угрожали, что вот когда ты выиграешь суд, а ты выиграешь его, то через полгода, когда тебя все забудут, тебя найдут мертвым в твоей квартире. И никто ничего не поймет. Так и произошло. Он выиграл суд, и через полгода его нашли мертвым в квартире.
Жень, почему для вас эта история связана с Майданом? Почему она для вас оказалась предшествующий Майдану? Мы с этого начали разговаривать.
А потому что на самом деле я считаю, что геноцид украинского народа и украинской элиты происходил все это время. Убивали не только Ульяненко, то есть, по сути говоря, убивали всю украинскую и еврейскую тоже, кстати, интеллигенцию. То есть не проходило и года, каждый год убивали несколько писателей украинских и еврейских. Особенно таких, которые выступали за сотрудничество народов. То есть радикалов, наоборот, не трогали, а вот таких, которые... Ульяненко, он называл себя антифашистом. Он считал, что русские и украинские писатели, не должно быть между ними различий. И, в принципе, таких фигур миролюбивых у нас было несколько, и их всех убили.
А известно, кто убил? Эти преступления раскрыты?
Нет, конечно, наоборот. То есть, допустим, у нас, я уже не помню в каком году, но где-то в 2002, допустим, убили самого крупного русского поэта Украины Леонида Вышеславского. Это был уже очень, то есть это был очень старый дедушка, но он был очень крепкий. То есть он еще жил бы, дожил. Я сама видела, как он на свой юбилей встал на сцене и в течение 2 часов шпарил свои стихи по памяти. То есть он был очень крепкий мужчина, и он ехал просто с какого-то ужина званого, как бы, и его завезли куда-то на окраину города, и там избили, и бросили умирать. И тоже его... Ну, фактически это было убийство, потому что когда человека избивают, то плевать, сколько ему лет, все равно он, его избили и убили. И раздели даже. Вот, и милиция отказалась расследовать, говорят, что человеку 90 лет, в общем, какая разница, чего умер этот дедушка. Потом, значит, в 2009 году убили зверски с пытками тоже русского поэта, еврея Юрия Каплана. И это все были фигуры, которые выступали за какое-то такое объединяющее начало между русскими, украинскими и еврейскими культурами. Тоже убили, и, в общем, Ульяненко очень беспокоился. Он знал хорошо Каплана, хорошо к нему относился, и он говорил, что... Ну, он подозревал, что его тоже могут убить. И за Каплана посадили женщину, которая за ним ухаживала. Ну, просто там он дружил с парой, в общем, женщина и там мужчина, они там ему что-то по дому помогали, там у них ребенок был. И вот этот мужчина, который был с этой женщиной, он был сидевший уже, ну, не за убийство, понятно. И просто на них это все повесили, и я уверена, что, в общем, убили не они. Его.
Я хочу вас спросить, как вы думаете, какие силы стоят за этими убийствами? Это какие-то, я страшно извиняюсь, протофашистские организации или там люди? Это просто хулиганы? Или вы думаете, что за этим еще и спецслужбы могут стоять?
Я не представляю себе, чтобы это были не спецслужбы. Конечно, это ФСБ. То есть нет никаких сомнений. Это ФСБ, которая планомерно уничтожала, производила геноцид украинцев. Это же я только привела несколько таких случаев. И причем я называю украинцами людей, которые действительно поднимали украинскую культуру. Допустим, тот же Вышеславский, он переводческой деятельностью занимался. Там Каплан, он тоже, он, в общем-то, тоже был диссидентом, там он писал о Бабьем Яре, он дружил со Стусом. То есть именно у нас искореняют элиту, и очень много, практически очень сложно уцелеть у нас. И у нас подорвано книгоиздательство, и подорвано книгораспространение, у нас полки просто забиты продукцией крупных российских книжных концернов. Я думаю, что в России та же проблема. Тоже магазины забиты русскими крупными книжными концернами, и нормальные издательства от этого, конечно, страдают, я знаю.
Вы говорите ФСБ, вы имеете в виду российские?
Именно российские. Но дело в том, что у нас просто, как оказалось, и что у нас очень сильно... То есть это КГБ, назовем так, которое в России называется ФСБ, а у нас здесь никак не называется. Но фактически КГБ продолжает свою деятельность, и им никто не сказал, что, в общем, Ленин умер.
Жень, если говорить о Майдане, как о духовной практике, вы сказали, что Ленька был вашим учителем,
да,
в практике, именно в практике.
Он вот остается, да, то есть учитель может учить и после смерти.
Был ли Майдан такого рода практикой? Какие-то регулярные ваши человеческие движения там происходили, помимо чтения стихов?
Честно говоря, у меня было ощущение, что люди просто подтянулись. То есть у меня было такое ощущение, когда ты поешь в один голос, а потом тебе начинает подтягивать хор. Ну, я, честно говоря, на Майдане ничем себя не проявила. Я сидела на этом барбакане, в общем-то, я практически проболела. Все самое главное, я не делала бутербродов, и, честно говоря, думаю, что они не очень нужны были. Я, в принципе, женщина олдскульная, и я не могу там... В принципе, если бы я была снайпером, я бы стреляла. Но поскольку я не была снайпером, мне там делать было нечего. Особенно я сидела на барбакане, а барбакан находился вообще возле метро Крещатик. Это довольно далеко было от боевых действий.
Вы превратились в сторонницу радикальной украинской идеи, я правильно понимаю, за последние годы?
Да, но дело в том, что я ведь отдаю себе отчеты, что у меня фамилия Чуприна, это древняя, очень славная казацкая фамилия. У меня предки были знатными запорожцами, то есть там были сотники, были полковники, и, в общем-то, мне это нравится. То есть всегда человек, когда он знает, что он произошел от славных предков, и когда он к тому же знает, что у него такой типично запорожский характер, и что если по русским меркам, так я просто самая настоящая ведьма. Ну, то есть именно по своему, как говорят по-украински, клятый характер. То есть я думаю, что когда русские люди со мной общаются, то они думают: «Во, стерва». А у меня нормальный украинский характер, у меня украинские мозги. И я думаю, именно поэтому я и не смогла вписаться в русскую литературу.
А чем отличаются украинские женские мозги от русских женских и неженских мозгов литераторских?
У нас матриархальная культура. У нас, в принципе, женщины, у нас даже требования к женщине другие, потому что в течение многих веков от женщины требовалось, чтобы она вела самостоятельно хозяйство, потому что уходили на сечь мужчины, вот, а потом их забирали в солдатчину. Причем украинцы всегда очень охотно забирали из домов, потому что как-то все-таки мечта об искоренении украинского духа, я считаю, что действительно было уже несколько столетий. Причем мои предки, они такие, что они пытались с Россией действительно как-то договориться. И даже, в общем-то, мой предок был полковник Чуприна, он активно участвовал в этом деле о Переяславской раде и даже переселился в Россию. Но дело в том, что просто украинцы очень анархичные. Я, в принципе, анархистка. Последовательно анархистка, которая понимать, что она анархистка. Ну и у нас женщина украинская, она очень независимая, и вдобавок у женщины украинской еще одна функция была в течение многих веков, и говорилось об этом, что она носитель языка. То есть, действительно, мальчиков отдавали учиться, их учили латыни, учили польскому языку, учили русскому языку, но женщина говорила по-украински, и именно украинскому обучала мать, больше никто. И поэтому нет ничего удивительного, что женщины много потом и писали по-украински, и у нас, в принципе, гениев украинских пополам примерно. У нас мужчины и женщины в литературе стоят вровень, и нету никакого разделения. Мне бросилось в глаза, когда я еще была, допустим, русской поэтессой, что когда приезжают какие-то там российские знатоки поэзии, они обращают внимание только на мужские фамилии. А у нас такого разделения нету вообще. У нас просто никому и в голову даже не приходит, а напрасно, между прочим, что мужики могут там писать лучше, чем женщины. Потому что у нас сейчас действительно женский элемент просто захлестнул литературу. Потому что накладывается, с одной стороны, привнесенное какое-то джентльменство на боевитость украинской женщины. Да, даже у нас, допустим, и рисуют русский черт. Это черт, который могучий, там может запугать там женщину какую-то там. А у нас такая здоровенная баба и такой хилый черт, которого она, значит, строит. То есть у нас украинская баба хуже черта, а это у нас, ну, такая культура.
Жень, Майдан вас чем-нибудь разочаровал? Я имею в виду, вот сейчас он прошел, да, и как бы каждый человек, ну, видимо, думает о том, что это было, что это означает сейчас. Вот сейчас непонятно, что, чем закончится история с востоком Украины. Не сожалеете ли вы о Майдане?
Ну, во-первых, Майданы у нас происходят регулярно достаточно. У нас еще был языковой Майдан довольно крупный, я тоже на нем сидела. То есть я вообще не понимаю, о чем сожалеть. То есть для нас Майдан – это форма самоорганизации. То есть, в принципе, у нас сейчас Майдан – это уже стал вроде бы как какой-то государственный орган, который решает, который, я считаю, очень уместен. И это было… Я не представляю, как это не быть Майдану. То есть людей побили студентов, били зверски. Мои друзья просто там были и чудом унесли ноги, их увел ман. Фактически, поскольку это были поэты и художники, их увел ман, буквально, поскольку ман такой вообще человек, он в Алжире, у него детство прошло, у него чувство, как у лисы, чутье. И они ушли, и началось это зверское избиение, когда люди просто убегали и прятались в церкви. И что, после этого, извиняюсь, утереться и жить дальше? Я просто себе не представляю. Украинцы, они никогда бы не потерпели, чтобы избили студентов. То есть, действительно, меня поражает. И, честно говоря, мне кажется, что надо было брать вилы, брать, в общем, у кого что есть, идти и сносить просто Раду, идти и штурмовать Межигирье, тем более, что Межигирье – это святая для казаков земля. Действительно, там гайдамацкие ножи закопаны, и как можно было так осквернить эту землю, чтобы там этот прыщ вылез и Янукович, и я против Януковича всегда была, потому что у меня в голове не укладывалось, как это может быть, чтобы зэк возглавлял мою страну. Правда, Ульяненко, кстати, он же был пророк, и он о Януковиче говорил, что это человек, у него миссия велика – объединить страну ценой своей жизни, хотя он этого вовсе и не хочет. А еще у Ульяненко было пророчество, что через 20 лет, он умер, Ульяненко, в 2010 году, что через 20 лет в Европе будут радикальные вот эти вот, молодежь радикальная носить цвета партии регионов, как сейчас они носят майки с Че Геварой. Это были у него такие два пророчества. А что касается востока страны, мне кажется, никаких сомнений нет. Их там добивают просто этих сепаратистов и правильно делают. Мне кажется, это просто существует эгрегор. какого-то народа. И вот наш эгрегор очень сильно и злонамеренно испачкали. То есть это казацкие земли, старинные все, украинские, особенно, ну, допустим, Запорожье. Какие сомнения, что Запорожье – это исконно украинская земля? Там сечь стояла, там дикое поле, вот как раз там, где все происходит, и они что-то говорят вообще по поводу того, что это может быть Россия. И мне кажется, что Крым, просто там было очень много неукраинского населения, и там эти штучки проходили. Украинцы к этим штучкам нечувствительны, и там я... Знаю, я как поэтесса ездила много и выступала в тех районах, там всегда было очень много украинцев, и то, что сейчас происходит, ну, как бы показывают в России, это исторические реконструкции, то есть там нагоняют людей, набирают алкоголиков, платят, там уже такие вообще конкретные наркоманы, со шприцами изображают народ, там шахтеры поддерживают независимую Украину. Там футбольные ультрас, то есть это вся молодежь, поддерживают независимую Украину, там нет ни одного слоя населения, которое бы, ну вот конкретно, допустим, есть шахтеры, есть молодежь, есть кто-то там, ну какая-то хоть один слой населения конкретный, который бы сказал, да, мы за сепаратизм. Такого нету. Все, каждый слой населения, как его взять, они все за Украину. И вот это раздувается просто за огромные деньги. Я думаю, что там деньги платит Янукович.
Женя, ваша душа колдуньи, украинской ведьмы, и поэта и патриотки подсказывает вам, что на Востоке дело кончится, а вдруг Россия все-таки сильнее окажется?
И такого быть не может. Даже просто здравый смысл показывает, что она не может оказаться сильнее. То есть изначально, ну вот скажем, по теории военного дела, речь идет о вторжении одного государства на территорию другого. Для вторжения нужно, чтобы армия, которая вторгается, была в 5 раз больше армии, которая защищается. Если взять население России и население Украины, то украинцев все-таки чуть больше, чем 1/5 России. И за русских мы считаем всех, а там же на самом деле угнетенные народы, то есть практически угнетенные народы, которые только спят и видят того, чтобы им наконец освободиться от ига вот этого Мордора. Это наши друзья. То есть, допустим, у меня есть удмуртская кровь. Я слежу за удмуртами, и я вижу, что удмурты, они просто уже на пределе. Они уже готовы восстать, просто быть не может. И к тому же я знаю, у меня многие друзья воюют там. И хотя это очень тяжело, но получается так, что они там их уже добивают просто. То есть я вижу карты, я вижу, как это все происходит. А сейчас добавок Россия не может использовать. То есть мы можем пользоваться авиацией. После этого неприятного инцидента, когда больной на голову этот, я не говорю даже ваш. То есть потому что вообще что-то такое насчет государства Израиль, там оно требует вроде как выдачи, или я что-то не поняла, Гиркина. То есть я даже не могу сказать, что он и русский человек. В общем-то, это больной человек на голову, которому дали банду наркоманов и дали супермощное оружие. Вот, и, конечно, они подбили первое же, что там летело. И в результате сейчас эти все установки эвакуируются с Украины. И самолеты наши свободно летают, и наша авиация. Ну, то есть там вообще просто ни о какой силе вообще речи не идет.
С поэтом Евгенией Чуприной беседовала в Киеве Елена Фанайлова.